«Успели, рыба полосатая!» — в густых сумерках улыбнулась Сойка. «До последнего не верила!»
Вперед смотрящий громко крикнул, описав дугу фонарем. Капитан переложил штурвал, старый корабль взял правее. Из сизой хмари выступило нечто, и Тео с удивлением увидел дерево, поднимающееся прямо из моря. Оно возвышалось на корнях-ногах, огромное и искривленное, с нижними ветвями, растущими выше мачты проплывающего под ними корабля. Тео, задрав голову, смотрел на гиганта, пытаясь угадать, сколь он велик, но, конечно же, не смог разглядеть верхушку. Следом за первым деревом появилось второе, затем третье, следом сразу 5, 10, 20. Они оказались в затопленной морем чаще. Ни о чем подобном он никогда не слышал. Иногда корабль проплывал прямо между корней, под исполинами. Те появлялись из дымки и исчезали в ней могучими колоннами, лесом древних воинов, укутанных латами и свисающего с ветвей бледно-зеленого мха, похожего на бороды волшебных существ. Корабль едва полз мимо них. Моряк, то и дело закидывающий лот, кричал, называя глубину, и выходило, что они едва не задевали килем дно. Тео заметил Шерон, съежившуюся под навесом, дышащую на озябшие руки с лихорадочным блеском в серых глазах. «Все хорошо?» На ее висках выступили бисеринки пота, а радужки стали бледными, почти белыми, даже в свете пригашенного фонаря.
«Мертвые. Прямо под нами», —
прошептала она.
«Так много, больше, чем в Дейрате».
«Опять рыба полосатая», — тяжело вздохнула Сойка. «Будут неприятности?»
Девушка мотнула головой, ощущая, как боль перекатывается между висками. Стальной шарик. Туда, сюда. Лавиане покачалась на носках, недобро посматривая на ставшую темной воду. Выглядела та отталкивающе, словно здесь разлили кровь.
«Пойду схожу за нашей леди. Негоже ей оставаться одной, если что-то случится».
«Тебе не кажется, что там ей безопаснее, чем здесь?»
«Когда на палубу полезут чудовища, кого, по-вашему, я буду кидать им в пасть? Вас или ее?»
Было непонятно, шутит Сойка или говорит серьезно. Она понизила голос, наклонившись над ними.
«Да-да, правильный ответ этих жуликов. Но чудовища порой попадаются такие, что жуликами не наедаются, и тогда им требуются прекрасные девы на десерт».
Она ушла, стуча ботинками. Тео еще раз с тревогой спросил у Шерон,
«Как тебе помочь?»
Та провела языком по сухим губам, ощущая, что каждый позвонок ноет от пронизывающей боли. Желудок скручивает острой резью, и во рту скапливается кислый вкус, словно вот-вот начнется рвота. Закрыла глаза, сложив руки на коленях, постаралась дышать глубоко, втягивая холодный влажный воздух сквозь стиснутые зубы. Шерон знала, как ей можно помочь. Попросить у Лавиани браслет. Он даст ей способ справиться с болью, с ее страшным голодом и страхом перед ощущением, будто теряет контроль над даром, который, словно норовистый боевой конь, почувствовав слабость неопытного седока, вот-вот сбросит его седла и забьет копытами. Но она знала и цену за то, что на левом запястье вновь окажется холодное темное серебро. Чужой голос, шепчущий ей, дарящий непередаваемую силу, от которой кажется, что разорвет на части. А потом, когда браслет покидал запястье, оставляя на нем кровоточащий рубец, приходила пустота. Словно указывающую ослепили, оглушили, лишили всех чувств, эмоций, цветов, запахов и вкусов, сделали совершенно беспомощной, превратили в жалкую неумеху, готовую расплакаться от жалости. Жалости к себе. Гадкое чувство, слезливое и беспомощное, недостойное ее. Она знала, что рано или поздно придется выбрать, владеть браслетом или же забыть о нем, похоронить в каком-нибудь далеком урочище, да хотя бы даже здесь. И с радостью бы сделала это прямо сейчас, если бы не Мильвио. Он привел ее в Эльвот только ради этой вещи. И нельзя отказываться от нее лишь потому, что Шерон из-за нее плохо. Нет. Это неправильно. Слишком много людей погибло с тех пор, как указывающая в первый раз увидела поля мертвых. Отвернуться от древнего артефакта Дзамас, значит признать, что все их жизни ничего не стоили, а смерть напрасна. Впрочем, бывает ли так, что смерть вообще становилась не напрасной? Сколькие умерли в Немаде? В море, как ее муж, в пути между деревнями во время вьюги, от тварей на вересковых пустошах, от волчьих зубов заблудившихся. Все это было еще до того, как она собралась на Талорис, где пробудилась иная сторона ее силы. А потом долгое путешествие сперва на восток, затем на юг и вот теперь на запад. И людей гибло вокруг нее не меньше, чем в родном городе, а даже больше. Хорошие и плохие. Но их были уже не единицы и не десятки. Возможно, сотни. И Шерон подозревала, что дальше все будет хуже. Тысячи. Маленькие мотыльки, невесомые, падают на стекло один за другим бесконечно. Когда же стекло лопнет, что будет с ней? А с теми, кто идет рядом, доверяет ей и стали ее семьей? А Найли? Что будет с девочкой, оставшейся так далеко, в городе Скованного? У нее не было ответов на все вопросы, что проносились в голове, и от этого затошнило еще сильнее. Поднялась паника, такая, что те, кто спал под толщей воды и гнилого ила, в самом сердце топи, забывшие, что такое быть морем, слабо зашевелились. И она сразу же взяла себя в руки, одним резким волевым приказом, а затем укусила внутреннюю часть щеки, почувствовала вкус крови и выдавила бледную улыбку.
«Уже лучше». «Спасибо».
«Вейрон жил 1000 лет назад. За такое время даже костей не остается».
«И вместе с тем они в воде. Под нами. Их столько, что мне страшно. Быть может, это болото хранит их плоть, а может, проклятие шестерых или магия. Расскажи мне что-нибудь. Я должна отвлечься от их зова. Расскажи о Сулла».
«И снова у меня только догадки. Я не знаю, хотя вижу их суть. Эти существа, как уины».
«Уины?»
— удивилась Шерон. Она не видела ничего общего с тварями моря мертвецов, холодными, состоящими из воды и соли, водорослей и приливов, и чудовищами пустыни, что были лишь пылью, песком, саранчой да жестокосердным ветром. Впрочем, общее, конечно же, имелось. И те, и другие — грани зла. Одни топили рыбаков, другие убивали всех, кого застал Ирифи, и принимали облики мертвых. Смерть имеет много образов.
«Да, они как уины», — повторил Тео. «Тяжело объяснить, но передо мной словно брат и сестра. У них одни родители».
Глаза у Шерон расширились.
«Асторы?»
«Уины помнят мою кровь, ты сама видела. Сулла же. Они как собаки, забывшие хозяев, прошлое, когда пришел катаклизм. Они одичали, но до сих пор выполняют старый приказ».
«Какой?»
На лбу акробата пролегла глубокая складка.
«Их поставили сторожить дорогу на ту сторону. И они приходят, если кто-то пытается открыть дверь туда или, не знаю, совместить два мира, забрать запретную магию».
В Дейрате Бланка распахнула врата.
«Помню, ты рассказала. Они приходили за ней. За всеми, кого могут убить. Хорошо, что теперь они далеко».
Шерон с сомнением закусила губу. «Не факт, что это так. Кариф далеко. Но что, если Бланка вновь коснется статуэтки, как делала это прежде? Является ли море и другая земля препятствием для тех, кто приходит с ветром?» Контрабандист, выбиравший из воды лот и кидавший его обратно, продолжал кричать капитану через равные промежутки времени.
«Пять! Пять! Четыре! Семь! Шесть! Восемь!»
Шерон перестала прислушиваться к нему, все равно не понимая системы мер, используемых моряками Карифа, и обратила внимание, лишь когда раздался визгливый, полный паники крик
«Два! Два!».
Капитан что-то гаркнул парусной обслуге, резко перекладывая штурвал в сторону, а затем старый корабль вздрогнул. Раздался скрежет, удар, крен, и Шерон почувствовала, что палуба уходит у нее из-под ног, и через мгновение, что есть силы, ударилась о холодную зеркальную воду. Она падала между мирами. Наверху серебром волновалось небо, сжималось, распрямлялось, мерцало, дышало, как живое. А внизу текла серая полоса дыма. Широкая, скрывавшая землю, то и дело выстреливавшая вверх сизые щупальца. Они оплели лодыжки Шерон, жадно потянули сквозь толщу вязкого влажного воздуха, холодившего кожу. Нет, не воздуха. Воды. Указывающая не успела испугаться или что-то сделать, лишь смотрела, как ее ноги теперь сжимают черные пальцы. Сжимают до боли, до синяков. Крепко. Шерон дернулась, стараясь всплыть, но вместо этого толща странного моря перевернулась под ней. Она стояла, щурясь от серого утреннего света, едва льющегося сквозь плотные облака. Вокруг властвовала зима, такая, какой она ее всегда знала, снежная, морозная и безучастная к живым, которая безразлична, переживет ли ее человек или умрет замерзший и укрытый саваном вьюги. Но Шерон не ощущала холода, хотя и была по щиколотке в снегу, среди могильных плит, занесенных и скорее угадывающихся под сугробами, чем видимых. Впрочем, ей не надо видеть мертвых, чтобы знать о них. Они здесь, спали и страшились, что пришедшее возвратит их, превратит в чудовищ, заставит служить. Никто не хочет становиться рабом, подчиняться чужой воле. Даже ушедшие на ту сторону. Мороз лизал щеки. Не стоило и дальше находиться без движения, и поэтому она начала делать осторожные шаги, стараясь не наступать на могилы. Снег набивался между ботинками и щиколотками, начал таять, протекая холодной неприятной влагой ниже, к ступням. «Ты заблудилась», — прошептал знакомый голос в голове. Она резко подняла левую руку и уставилась на запястье, которое нежно охватывал черный браслет. Нежно, но цепко, словно скорпион, схвативший лапками добычу и вот-вот собирающийся воткнуть под кожу жало.
«Почему ты со мной?»
Шерон помнила, что не надевала браслет.
«Потому что нужен».
«Ты опасен?»
«Меня не делали врагом для таких, как ты. Я друг. Я помогаю тебе, а ты даруешь мне смысл существовать. Мы вместе».
«Вместе». Шерон не забыла ту силу, что позволяла ей одним щелчком пальцев поднять весь Дейрат, тысячи мертвых, готовых противостоять Ирифе, то чувство опьянения, когда становилось могущественной. Могущество. Ведь именно оно ее так страшило. И то, что она потеряет себя, захлебнувшись в нем. Тихий смех стал ей ответом.
«Так вот, чего ты страшишься, Дзамас? Потерять себя? Измениться!»
«Что смешного?» — зарычала Шерон.
«Посмотрись в зеркало, дочь белого огня. Загляни в свои глаза. Ты уже изменилась, но даже не заметила этого. Ты другая, истинная Дзамас. И ты все еще ты. Та, что некогда создала меня из праха, пепла, надежд, радости, металл упавшей звезды и магии той стороны. Дала мне силу, ибо я проводник желаний Дзамас, и многие, кто после первой надевали меня, исчезали. Переставали быть собой, превращались в зверей, движимых костями, страстями и грезами смерти. Все они сгорали и становились пеплом. Но не ты. Ты сильна. Ты достойна, чтобы я был твоим другом». Защелка слабо цокнула, и хватка браслета на запястье ослабла. «Я не враг», — вновь прошептал он. «Поступай, как считаешь правильным».
Указывающая сняла его и сунула в сумку как можно глубже. Прошла несколько шагов, хмурясь, и вернула браслет обратно на руку, с силой захлопнув замок, ощущая холод и гладкость металла на коже. А также то, что проиграла. Не ему, самой себе.
«Где мы?»
«Не знаю. Тебе решать, куда идти и с кем оставаться. Смотри и слушай».
Смотреть? Она не видела ничего необычного. Небо цвета стали, бледное утро, кладбище, забытое всеми, низкая покосившаяся ограда, снежное поле, какая-то деревня, все еще спящая, застывшая между ночью и днем. Далеко впереди черная стена запрошенного леса. А потом Шерон услышала. Вскрик. Голодное урчание. Яркий огонек чьей-то жизни, трепещущий на сильном ветру, вот-вот готовый погаснуть. А еще она поняла, что это кто-то знакомый, родной, очень близкий. Найли, Мильвио, Йозеф, Димитр, отец. Пускай двое из них мертвы, но указывающая знала, что в этом странном месте возможно все. Она, не колеблясь, шагнула к ограде, и та обросла тенями, как роза обрастает шипами. Рванула вверх, щерясь острыми гранями, крючьями, лезвиями и пиками, закрывая путь. Это не могло остановить ее. Только не сейчас. Не с той силой, что служила ей. Щелчок пальцев, и могилы с двух сторон от Шерон лопнули комьями промороженной земли, выбравшиеся мертвые врезались друг в друга, проламывая грудные клетки. Цепляясь костями, выпуская отростки мертвой плоти, набирая массу, становясь единым целым. Грохот за спиной, бесконечная череда взрывов могил, летит земля, трещат гробы, и новые мертвые встают по приказу, сливаются друг с другом, а потом получившиеся между собой. Существо, что в итоге обрушилось на стену, оказалось больше и массивнее дробителя костей. Оно влилось в тени, насаживаясь на пики, получая страшные бескровные раны от рвущих его шипов, полыхнуло белым светом, уничтожая преграду. И Шерон покинула кладбище через рваную дымящуюся дыру исполинского забора, спеша, потому что огонек все так же трепетал под ветром, вот-вот собираясь затухнуть. Ее перенесло сразу на сотни ярдов сквозь мечущиеся силуэты всадников и лошадей. И, оказавшись перед бездной, указывающая заглянула в нее. Увидев не Найли, Мильвио, Димитра, отца или Йозефа, а какого-то человека. Он висел над пропастью, впившись побелевшими пальцами в ветви накренившейся, едва держащей осины. На нем была меховая шапка, полушубок, теплый плащ, кавалерийские штаны и сапоги. На поясе кривой меч, а глаза были чужие и совершенно незнакомые, ярко-голубые. Указывающая протянула руку незнакомцу, что вот-вот должен был рухнуть в бездну, но тот смотрел на пришедшую с сомнением.
«Ну же, у тебя не такой уж и большой выбор».
И тогда голубоглазый решился и крепко, до боли, вцепился в запястье Шерон. Та потянула, выволакивая его из ловушки, и все вокруг затянул туман. Хватка ослабла, и кто-то из них вскрикнул, когда солнце погасло. Шерон почувствовала, что земли снова нет под ногами. Она медленно падает вниз, сквозь толщу теплой мутно-коричневой воды, и уже видно дно и бесконечные ряды темных веток. Нет, не веток, костей, ставших черными от времени, тел, больше похожих на дубовые колоды, волос на черепах, колыхаемых течением. Дно приблизилось, открывая ковер из мертвых, что устилали его, и она встретилась взглядом с тем, кто схватил ее. И был вечер. Она больше не в толще воды, а над равниной. Летней, пряно пахнущей после целого дня жаркого солнца. Все еще стрекотали кузнечики, бесчисленные полчища их песен звенели в ушах. Холмы вдалеке едва-едва лизнул кармином закат. И совсем скоро он коснется травы, седовласые волны, которые неслись по приказу восточного ветра. На этот раз она чего-то знала, где находится. Прекрасно представляла, как выглядит эта безграничная территория в полдень или при свете полной луны. Бесцветно, призрачно, легендарно. Бледные равнины Даула, веками скрытые под телом моря, лежали перед ней, как на ладони. А еще она видела тысячи дымов на юге и тысячи костров напротив, на холмах. В десятках лиг друг от друга. Ее влекло на юг. И она, вместе с ветром, оказалась над воинами, что после станут костями, черными ветками в иле, не сгнившими телами, пролежавшими в болотах, вечность. Они были юны и прекрасны. В белых одеждах, сняв доспехи и отложив мечи, сидели возле шатров, слушали баллады бардов и с печалью смотрели на далекие холмы, на мерцающие огни, отражавшиеся в их глазах. Бронированной змеей, мерно печатая шаг, в лагерь белых вливались все новые и новые сотни воинов. В длинных серебряных кольчугах, высоких остроконечных шлемах, с квадратными щитами и копьями с широкими наконечниками. Голова змеи распадалась, разбивалась на отряды, расходящиеся на вечерний отдых. Шерон босыми стопами коснулась жесткой травы. Пошла невидимая от стоянки к стоянке, слыша незнакомые песни, смех, разговор о том, что битва будет праведной, а враг, конечно же, повержен. И доблестью станут их подвиги, и запомнят их на века. Каждого. Поименно. Ибо зло падет. И вернется эпоха, которую они не помнят. Какая-то золотоволосая девушка в легком доспехе, покрытом белой эмалью, держала на раскрытой ладони шар из темного стекла. Внутри его безграничного мрака вспыхивали и гасли маленькие синие искры. Шерон шагнула поближе, чтобы рассмотреть привлекший ее предмет. И девушка-воин внезапно увидела указывающую. Все спокойствие разом слетело с нее. Милая улыбка исчезла, превратилась в оскал.
«Убирайся!» — с ненавистью закричала она. «Ты! Убирайся!»
Мужчина, игравший на лютне, прервал мелодию, обернулся. Люди вставали от костров, тянулись к оружию.
«Ты ее ученица? Ты такая же! Ты убиваешь нас! Ты само зло!»
По щекам девушки текли слезы, и она вскинула шар в ладонях. Он засветился ярко, мир замерцал. А Шерон невольно отступила назад, отворачиваясь, разрывая зрительный контакт. Она хотела крикнуть, что не враг им, что совсем не из этих мест, не из их мира, времени, что не причинит вреда никому в армии шестерых, ведь это была их армия, их ученики, волшебники, шедшие на битву с Вейроном. Но ее уже потеряли, начали забывать. Солдаты успокаивались, рассаживались на покинутые места, брали миски и кружки. Через минуту, сперва неуверенно, а после ровно, вновь заиграла лютня. Кто-то запел, кто-то засмеялся. Лишь золотоволосая девушка стояла, как прежде, и плакала в кровавом закате, предвкушавшем битву следующего дня. И была ночь. Раскинулась над седым полем бледной горькой травы, над многотысячной армией под белыми знаменами, оставшейся далеко за спиной. Теперь, стоя на холме, Шерон видела ее в мерцании бесконечных огней, ярким ковром раскиданных по великой равнине. Здесь же, у холмов, находилась другая армия, и бронированные ленты все еще приходили с севера, распределяясь в несколько лагерей, каждый размером с город. Две грандиозные силы, которые когда-либо видел мир, собирались решить все в грядущей битве. Они еще не знали, кто падет, кто уцелеет, кто победит, а кто канет на той стороне. А она? Она знала. Но все равно ей было страшно стоять на вершине, чувствовать горячий ночной ветер на лице, понимать, что завтра прольется кровь и начнется новая эпоха. Прямо перед ней на примятой траве сидели мужчина и женщина. Шерон видела их со спины и, помня о золотоволосой девушке, не решилась подходить, заглядывать в лица. Двое несколько минут смотрели в долину, слушая звон цикад. «Они все там», — наконец произнес мужчина низким, красивым голосом.
«И мне страшно», — прошептала женщина. «Там Аркус, там юг, провинции Карифалатара и всадники Элатоса. Там дети правителей и те, кого мы так долго считали друзьями. Твои ученики и мои, наши. Он смутил их разум».
«Да», — жестко ответил мужчина. Смутил. И за это заплатит. Его племя следовало уничтожить сразу, как только им удалось вырваться с той стороны. Но Мири... Мири слишком милосердна. Она просила за них у всех нас. В память о сестре. Ничего не случится, все в прошлом. Асторы уже искупили свою вину. Так она говорила. Дайте им жить, они забыли. Стали как люди, как мы. Мы можем существовать вместе, быть друзьями, одним народом. И мы поверили, потому что хотели верить. Посмотри, к чему это привело». Женщина промолчала, а Шерон с ужасом поняла, что ошибалась. Что вечером она была отнюдь не в лагере шестерых, а среди Асторы и всех тех, кто их поддержал. В армии Вейрона. «А это? Значит, это...» Ошарашенная, она отшатнулась, глядя на две неподвижные фигуры.
«Я никогда не плачу о прошлом», — сказала женщина. «Я не сестра, но боюсь не меньше ее. за то, что нам предстоит сделать.
«Это будет сложно», — кивнул ее собеседник. «Но остальные согласны идти до конца. Ради людей. Иначе все сделанное было зря».
«Зря»,
— эхом повторила одна из шестерых. И Шерон знала ее имя. «Раз это не Мири, значит, Мерк».
«Может, так и есть. Может, нам и не стоило все затевать. Самонадеянно считать себя самыми умными, способными обмануть законы мира, который придуман и создан не нами».
Он рассмеялся, и смех его был грустен. «Не ты ли только что сказала, что не плачешь о прошлом?»
«Не плачу, но вижу ошибки. Нам не следовало обещать сестре то, что нельзя выполнить. Я должна была здраво оценить свои силы и понять, в чем подвох, прежде чем мы все начали. И вот наша кара, посмотри».
Она повела ладонью, охватывая ею всю долину. Зарево поднималось над горизонтом, говоря о том, что костры горят даже там, где их не может увидеть человеческий глаз.
«Чувствуешь знакомую руку во всем этом? И у этой руки есть право мстить».
«Мы сделали то, что должно», — равнодушно ответил тот, вставая на ноги, и Шерн увидела, как рубашка на его предплечье приподнялась, обнажая кожу, украшенную татуировками. «И сделаем снова. Завтра. Это наш мир, наши правила, наша магия».
«Теперь наши, но не прежде. Не думал ли ты о том, что наши когда-нибудь станет принадлежать кому-то еще, Мальт?»
«Я собираюсь жить вечно, сестра. А пока я жив, этого не произойдет». Шерон знала то, чего не знали они, и лишь тихо вздохнула. Мальт не переживет битву теней. Шестеро, а точнее уже не шестеро, потеряв большую часть сил, уйдут, оставив мир на своих учеников. Великих волшебников. «Тебе все еще страшно?» — снова спросил он, как видно, собираясь уходить.
«Ты всегда называл меня маленькой трусихой. За годы так ничего и не изменилось. Меня страшит то, что умрут слишком многие, и то, что шауты идут за ним. Он поднял других, сделал их своей силой, а это означает, что хорошие люди не увидят следующей ночи. Да, брат, мне страшно. За нас и за них».
«Но ты все же решилась, хотя и не обязана». Женщина посмотрела на свою левую руку.
«Иногда маленькие трусихи находят в траве немного храбрости. Всем рано или поздно приходится быть храбрыми, если они желают защитить то, что любят. Не обязана, но должна. Ибо только я умею это, и только я смогу остановить других. Дать вам время».
«Пусть будет так». Она вскочила на ноги, и Шерон увидела, что женщина высока и стройна, красива, изящна, пластична.
«Смотри!» — вскрикнула она хрипло. «Смотри!»
Оранжевый свет костров терял тепло, менялся. Один за другим огоньки тускнели и становились яркими синими точками, злыми глазами той стороны, глядящими на холмы из мрака. «Началось», — произнес мужчина и стал спускаться вниз. Где-то запели рога. И было утро. Рассвет золотил бездонное небо и оказался самым прекрасным в жизни Шерон. О таком можно смело сказать, достоин песни барда, рисунка лучшего художника. Легенды. Конь несся сквозь алую траву, пачкая копыта и бабки алым. Рубиновые брызги взметались в воздухе драгоценными каменями, оседая на конских боках и ногах всадницы. Шерон сидела на крупе, прямо за ней, пригибаясь от пролетающих стрел, падающих молний, взрывающихся разноцветных сгустков магии. Она так и не увидела лица Мерк и не желала видеть. Смотрела лишь на белые, как снег, волосы, развиваемые ветром, пахнущие травой, кровью, смертью, огнем и магией. Конь скакал по трупам, рискуя повредить ноги, подчиняясь чужой воле, забыв о страхе. Ломал подковами грудные клетки, сминал лица, продолжая идти карьером лишь благодаря магии хозяйки. Мертвые после ночной битвы лежали повсюду, устилали землю, переплетаясь между собой, и не всегда можно было понять, от чьей армии они принимали участие в сражении. Теперь эти люди оказались равны в смерти, что забрала их. Бронированные квадраты пехоты с грохотом сталкивались друг с другом, откатывались назад, оставляя на свободной земле новые тела. Тяжелая кавалерия, конные лучники, колесницы носились сотнями по равнине, врезаясь, прорывая оборону, отступая, атакуя и умирая. Каждую секунду игла голода колола желудок. Шерон ощущала, как рвутся нити жизни воинов. Внезапно беловолосая вскинула левую руку и указывающая увидела, что на запястье Мерк находится браслет из темного серебра с птичьей лапой, удерживающей маленький невзрачный черный камушек. Точно такой же браслет, как и тот, что сейчас был на руке у Шерон. Брат-близнец. А может, тот же самый. Она ощутила негромкое, удовлетворенное ворчание у себя в голове и шепот. «Теперь ты видишь?» Это было как взрыв солнца. Ослепительно бело, чудовищно сильно. Желудок вывернулся, совершил кульбит, словно Тео во время выступления. Шерон затопила такая сила, что еще немного, и раскрошились бы кости. Она взвыла, завизжала, заплакала, а затем захохотала, не веря, что такое вообще возможно. Столько силы, столько мощи, столько возможностей, столько опыта. Женщина с белыми волосами была величайшей из всех, кто имел редкий дар смерти, и бледные равнины Даула упали пред ней на колени, а после встали тысячами мертвых, но снова живых. Чтобы идти на волны врагов, бесконечно пребывающих с юга, озаряемых золотым светом испуганного солнца. И был полдень. Жара выжигала даже небо, сделав его подобным выгоревшей керамической чашке. Того и гляди, треснет. Алое, седое, черное смешалось между собой. Не было больше ровных квадратов, линий и построений. Отдельные крошки, жалкие объедки. Они умирали, плевались кровью, рыдали, выли, бились в агонии, рвали друг друга оружием и зубами. А потом еще раз умирали. Люди сыграли свою роль. И теперь на поле дрались иные силы. Сражались магией, порой невидимой и беззвучной, заставлявшей равнину содрогаться, а холмы таять. Иногда темной, сотканной из теней, дикой, необузданной, мечущийся, словно слепой обезумевший пес, кусая всех, до кого мог дотянуться. Небо запестрело, и огромные крылатые силуэты, оказавшиеся белыми львами со всадниками на спинах, пронеслись мимо, кидая вниз сапфировые копья, на месте падения которых тут же пузырями лопались кратеры и пробуждались вулканы. Шерон оказалась рядом с пятеркой воинов в темно-серых доспехах с окровавленными мечами. Проскакавшая мимо на безголовой лошади девушка с копьем, на древке которого развивалось темное знамя, звонко крикнула.
«Эуген, держи их!»
По пятам за ней неслись странные звери, ронявшие с чешуйчатой шкуры дымящиеся капли. Те, падая на землю, шипели и вызывали яркие фонтаны синего огня. Один из воинов отсалютовал девушке страшным двуручным мечом, переместился в пространстве на добрую сотню ярдов и разрубил первую из твари одним ударом. Шерон оказалась на другом конце долины, где сотню уставших, измотанных, некогда прекрасных людей в серебристых кольчугах и высоких шлемах противостояла копьями и магией Асторы, лишь двум мужчинам, упавшим на них с неба со спин белых львов. Эта пара безжалостно, словно мясники в лавке, разбивала темные щиты, отражала удары теней и ломала восставших точно кукол. Она бежала через разоренный, пожираемый пожаром лагерь, где тысячи мелгов рубили топорами раненых и целителей. Шерон едва не столкнулась с беловолосой Мерк, ослабевшей, с трудом стоявшей, окруженной четырьмя сотнями существ с зеркальными глазами. Мерк щелкнула пальцами, и демоны растеклись дымящимися лужами ртути. Неподалеку указывающая заметила человекоподобных существ, словно бы состоящих из глиняных черепков, сквозь которые пробивался синий свет. Они шли, бездумно размахивая шипастыми палицами, поражая волнами ужаса всех, кто смотрел на них. Добрая тысяча мертвых врезалась неизвестным созданием в спину, погребла под собой. Шерон отвернулась, когда воин вскинул в руках черный шар с синими искрами, и молнии ударили по сотне лучников. Но те все же успели выстрелить, прежде чем умереть, и воин с шаром умер следом за ними. Зажало уши, когда десятка ревущих гигантов, размахивая топорами, врезалась в клин кавалерии, раскидывая в стороны и людей, и лошадей. Теперь указывающая брела по колено в крови, которая когда-то называлась ручьем, видя, как юноша в белой броне бьется против трех всадников обломком клинка, крича какую-то песнь, не то от отчаяния, не то от безумия. Шерон остановилась, когда рядом, только руку протяни, рысью промчался отряд всадников под белым знаменем, в черной броне, без шлемов, скачущих гордо, точно на параде, туда, где шла основная битва. В них летели стрелы и магия, но в последний миг тьма пожирала их, защищая рыцарей. «Идет! Идет! Идет Вейрон! Вейрон!» — разнесся ликующий клич. На несколько долгих мгновений все бесконечные схватки стихли, а затем небо сжалось, распрямилось, и мир накрыл мрак. И был вечер. Коралловая шелковая нить заката, истончавшаяся на испуганном горизонте, зарево пожаров. Спекшаяся земля, захлебнувшаяся от крови, придавленная трупами, в которых уже точно нельзя было понять, кто это был и за кого он сражался. Все оказались повержены, и никто не узнает об их подвигах, и не запомнят на века, каждого поименно. Иногда тела лежали дымящимися грудами, и Шерон, уже потерявший всякие чувства, приходилось перелезать через них, по локоть проваливаясь в дымящуюся, расползавшуюся окровавленную плоть. Кто-то рядом заплакал, протянул к ней руку, коснулся края юбки и умер, тихо всхлипнув. Она остановилась над девушкой в помятом доспехе, белая эмаль которого стала черной окалиной. От золотых волос не осталось ничего. Та, словно почувствовав, с трудом открыла глаза, посмотрела, не узнавая.
«Мы победили. Шестеро. Шестеро пали».
Указывающая посмотрела в глаза Асторы и соврала. А может быть, сказала правду.
«Да».
И была ночь на равнинах Даула, которые теперь никто бы не назвал бледными. Шерон знала, что больше здесь нет живых. Лишь мертвые, как девушка с некогда золотыми волосами, подле которой она остановилась, оглушенная всем увиденным. И обессилевшая. Уцелевшие ушли. Отступили. Бежали, оставив павших товарищей. Некому было плакать о них и хоронить. На бесконечном пространстве лишь она и мертвые, что чутко дремали, ожидая ее приказа. Браслет тоже ждал, но указывающая сказала ему:
«Нет, я не трону их».
И он не стал спорить. Так она и сидела среди стеблей горькой травы и озер крови, которую отказывалась впитывать в себя насытившаяся земля, когда, грохоча и ревя, на гребне гигантской волны пришло море. Оно смело все трупы, укрыло саваном соленой воды, подхватило Шерон, закружило в своей толще, топя, желая оставить. Но прежде чем захлебнуться, указывающая ощутила цепкие пальцы у себя на плече, резкий рывок, и как кто-то пытается волочить ее в темно-коричневой воде, вверх, к небу. Сойка стояла, широко расставив ноги на перекошенной палубе, заложив руки за спину, и ругалась. Брань вылетала из ее рта, словно испуганные галки из заброшенного амбара. Бесконечной стаей, полной эпитетов, разлетавшихся над рассветной тишиной, путавшихся в изломанных ветвях кряжестых деревьев. Шерон устало прислонилась к мачте и, хмурясь, слушала, как выпускает пар Сойка. Тео в это время, перегнувшись через фальшборд, смотрел вниз. Затем сказал, обернувшись через плечо:
«Сидим крепко. С этой мели корабль уже не слезет, если только найдется какой-то волшебник».
Лавиане прервалась и ожгла акробата взглядом, способным расплавить даже доспехи Теувина.
«Ну, ты вроде как нечто среднее между волшебником и жонглером. Не мог бы нам подсобить?»
Он спокойно спросил:
«Ты злишься на меня, на них или все же на себя?»
Сойка собрала побольше слюны, медленно и с презрением пустила серебристую нитку, упавшую рядом с ее левым ботинком. Она не спускала с Тео глаз, ощущая, как же иногда сложно оставаться спокойной, ну или относительно спокойной, рядом со Сторой, которого частенько хотелось прикончить, даже если он мило улыбался или рассказывал очередную сказочную историю из прошлого.
«А что, рыба полосатая, я не могу злиться одновременно на всех? Обязательно следует выбрать самого подходящего?»
«Проще вообще не тратить время на злость», — примирительно ответил циркач. «Давай лучше подумаем, что делать. Нам придется решить, как выпутаться из этой ситуации».
Ну что же.
Сойка раскинула руки, словно предлагала присоединиться к беседе морю, вырастающим из него деревьям, тусклому солнечному свету, льющемуся из свинцовых облаков.
«Идиот, капитан, посадил это корыто на мель. Да так, что теперь оно лежит на боку. В трюме полно воды, а мы застряли недалеко от мест, которые люди обходят еще с тех времен, когда не было скованного. Недалеко. Я использую лишь потому, что не вижу берега и даже не представляю, сколько до него. Что еще?»
Лавиане задумчиво постучала себя пальцем по губам, словно размышляя, не забыла ли она что-то важное. Оглядела палубу, своих спутников, стукнула себя по лбу и воскликнула.
«Ах да, сущая мелочь. Шерон упала за борт и камнем пошла на дно, словно родилась не на Летосе, а в Карифе. И провалилась так глубоко, что мы с тобой начали нырять, пытаясь ее найти. И сколько это продолжалось?»
«Больше часа», — мрачно произнес акробат.
«Да, девочка, час мы ныряли, словно безумные, надеясь вытащить хотя бы твое тело. И пока мы были заняты спасением, что же могло случиться? А то, что эти семеро спустили ялик и уплыли. Вместе с ними сбежала и Бланка. Со всеми нашими деньгами. Я бы еще могла сказать, ну и шаут с ней, но статуэтку она тоже прихватила. Эта штука, доставшаяся нам чуть ли не от самого Вейрона, как я понимаю, обладает всякими возможностями. И наш фламинго будет опечален».
«Бланка вряд ли сбежала».
«Конечно», — покладисто кивнула Лавиане, гаденько улыбаясь. «Только не Бланка. Она не могла. После того, что мы для нее сделали. Люди не поступают подобным образом и всегда отвечают добром на добро, а еще верностью, признательностью и чем там из этого скудоумного списка пожизненных наивных идиотов».
«Я хорошо успела ее узнать», — возразила Шерон. «Она не тот человек, чтобы бросить нас без причины».
«Без причины, говоришь? Да поди пойми, что придет в голову такой благородной. Но вполне возможно, ты права. Вполне возможно, что она споткнулась и закатилась под какой-то ящик в трюме. Думаешь, стоит пойти поискать?»
«Перестань», —
устало попросила Шерон. Ее мутило, и голод, пускай и отступивший, никуда не делся. Спал где-то в глубине желудка, точно чуткий пес, ожидавший, когда его позовет хозяин. Она все еще была там, на равнине, ощущая, как саднит горло от крови и дыма, вспоминая разговор шестерых и мало что понимая в нем, видя столько смертей.
«Нам надо ее найти».
«Вот тут спорить не буду», —
Лавиане произнесла это с мстительным предвкушением.
«Очень надо. Я буду рада вернуть заблудшую овечку в нашу пеструю семью. А если обратиться к причине ее стремления покинуть нас, быть может, ей стало отвратительно делить один корабль с Тео?»
«Я ее ничем не обижал», — не понял акробат.
«Ты ему за все это время не сказала?» — хмыкнула Сойка. «Не представилось случая? Бланка считает, что ты убил ее брата. Иэн Эрбит его звали».
Тео нахмурился, вспоминая ночь, когда все началось. Статуэтку Арилы, залитую кровью Хенрина, темные тени, уничтожающие головорезов, прыжок на соседнюю крышу, искаженное лицо человека, что приказал убить фокусника. «Помоги мне, артист, помоги, и я обо всем забуду». Короткий вскрик, удар о землю.
«Значит, Бланка его сестра?»
Он опустил веки на мгновение, думая, что любой плохой поступок, совершенный человеком, рано или поздно приводит к последствиям, к расплате, к тому, чтобы взглянуть в глаза пострадавшему от твоих действий, пускай у него и нет больше глаз. Что же, Тео придется заплатить, так или иначе.
«Ты что, и вправду кого-то угробил?»
— недоверчиво хмыкнула Лавиане.
«Тот веселый, наивный парень, что встретился мне на пыльной дороге, не очень-то походил на... вид у тебя, как у побитой собаки. Ладно, потом будешь думать, как объясняться. Если я вообще тебе от нее хоть что-то оставлю. Вариантов у нас сейчас немного. Можем наладить жизнь здесь, на корабле, удить рыбу, переругиваться друг с другом и превратить его в свой дом. А потом, конечно, сдохнуть. Думаю, очень долго ждать не придется. Либо попытаемся добраться до берега».
«Как мы доберемся до берега?»
— указывающая посмотрела на маслянистую гладь.
«И главное, где он?»
«Там», — Сойка махнула на запад. «Где-то за деревьями и туманом. Я отправлюсь вплавь, посмотрю, что да как».
«Сейчас зима», — напомнила Шерон.
Она охмурилась, глядя на низкое, серое, как после дождя в середине осени, небо.
«И здесь холодно, особенно если сравнивать с Карифом. А если берег в лиге от нас? А если ты не найдешь обратную дорогу?»
«Я хорошо плаваю, не боюсь холода. Ну, подберите какой-нибудь котелок и стучите в него, чтобы я вас услышала. А когда вернусь, станет понятно, что делать дальше. Хотя бы в какую сторону плыть. Разломаем доски, возьмем пустые бочки, соорудим плот и доберемся.
Мы потеряем на это много времени. Они уйдут очень далеко».
«Что ты предлагаешь?»
Шерон ощутила слабость. Желание, снова голод и тихий, довольный смешок. Оставалось непонятным, смеялась ее я или то, что желала стать с ней единым целым.
«Верни мне его».
Казалось, губы помимо воли произнесли слова. Словно кто-то заставил, подтолкнул. Но Шерон знала, что это ее решение, и она сознает и последствия, и свою ответственность за все, что может случиться. За все, что случится.
«Что ты задумала?»
«Дакрос».
«Ну, конечно», — прикрыла глаза Сойка. «Кто же, как не она? Дакрос».
Молчание.
«Уверена?»
Тео, не понимающий, о чем идет разговор, терпеливо ждал, не задавая лишних вопросов.
«Отдай».
С тяжелым вздохом, словно оказывала невероятное одолжение приговоренному к смерти, Сойка полезла в свою котомку, намереваясь извлечь из нее разом помост, плаху, топор и палача с двумя помощниками. Шерон тем временем закатала левый рукав в темно-коричневой рубахе, обнажая тонкое загорелое запястье. Лавиане бросила на него быстрый взгляд и недовольно поджала губы.
«Не особо заметно улучшение. Хотя времени-то прошло уже порядком».
На запястье у девушки красовался круговой алый рубец, столь яркий, что в первый миг его можно было принять за шерстяную нитку, которую по обычаю носили замужние алагорки в западной части этого герцогства. Сразу за рубцом виднелся широкий опоясывающий синяк цвета грозовой тучи, почти черный, жуткий, словно гниющая плоть. Сойка бросила браслет. Та ловко его поймала и защелкнула на запястье. Затем несколько раз в задумчивости сжала пальцы в кулак, словно привыкая к руке. Тео почувствовал, что у него пересохло во рту, так как серые глаза Шерон залило молоко. Они стали белые, жуткие, неживые.
«Каждый раз внутренне вздрагиваю», — пожаловалась Сойка. «Ты не можешь как-то исправить это?»
«Не могу».
Голос у Шерон стал ниже, и появилась хрипотца, который до этого циркач никогда не слышал.
«Потерплю исключительно ради тебя, рыба полосатая. Что-то еще сделать?»
«Нет, просто не мешайте, пожалуйста».
Указывающая откинула упавшие на лицо волосы, собрала их на затылке, перетянула шнурком, который достала из кармана.
«Хотя, если не сложно, найдите еду. После всего этого я буду умирать с голоду».
Рот наполнился слюной, и указывающая сглотнула, а после потянулась к мертвым огням, что веками лежали под водой, страшась прихода такой, как она. Она касалась одного за одним, грубо встряхивала, пробуждая, возвращая с той стороны, заставляя быть покорными. Чужая ненависть за то, что забрали покой, поработили, вернули в давно покинутый мир, страшной болью отозвалась в ее позвонках, и дополнительным крещендо нарастая, желудок пронзил кинжал лютого голода. Зрение раздвоилось. 3, 10, 20, 100. Она смотрела на Вселенную множеством глаз, едва не потеряла сознание от головокружения и полной утраты себя в пространстве. Радуясь, что заранее села на доски накренившейся палубы, разжала правую руку, и игральные кости скатились с ладони, стуча гранями, запрыгали по откосу, но внезапно изменили траекторию, не подчиняясь обычным законам мира, и поползли вверх. Краем уха Шерон услышала слабый шепот.
«Это ведь другие, прежние были меньше».
«Потом», — только и сказала Лавиане.
Указывающая сильно щелкнула пальцами левой руки, белый, от охватившего ее света. Кубики засияли, сгущая воздух вокруг себя, как и предупреждала Дакрос. Но мир вновь стал понятным, единым. Теперь она могла смотреть, как Шерон из Немада, и в то же время легко перемещаться между слугами, переходя к глазам одного или другого. Браслет пульсировал, тепло грело ее запястье, и девушка чувствовала, что он доволен, точно ласковый кот. Едва ли не урчит, не ластится, благодарит за внимание, оказанное ему. Сила той стороны проходила через указывающую, она могла щедро черпать мощь и не скупилась. Зеркальное, похожее на темно-зеленое стекло, странно неподвижная вода закипела вокруг корабля. Появилась одна голова, затем другая, и через несколько мгновений все открытое пространство оказалось заполнено непонятными угольно-черными пеньками, скалящимися, шипящими, щелкающими редкими зубами и пронзающими живых взглядами пустых глазниц.
«Дери меня, шауты, рыба полосатая!»
Не сдержавшись, воскликнула Лавиане, подавшись вперед, не веря своим глазам.
«Да сколько же их тут? Откуда?»
Она понимала, что Шерон не врала, но до последнего не верила, что где-то на дне лежат мертвые со времен, когда Вейрон и шестеро ходили по земле. По всей логике, от них мало что должно было остаться, но магия этой воды плевать хотела на разум. Они походили на старые сапоги. Черные, расползшиеся, с ярко-рыжими, медными, блестящими в тусклом свете дня волосами. Лавиане слышала о подобном, когда людей с прошлых столетий доставали из торфяных болот. Их плоть чернела, а волосы, наоборот, становились яркими, часто огненными. Мертвые двигались к ним со всех сторон, поотмели, вырастая из воды зловещими угольными силуэтами, а вода за ними колыхалась, извещая о тех, что брели в глубине, по дну. Лавиане наблюдала за их приближением с мрачным недовольством, вытащив фальчон из потертых ножен. Она взвесила его в руке, оценивающе изучая возможных противников, думая, что делать, если Шерон упустит контроль над этим ужасным валом, и тут до нее дошло.
«Ты хочешь, чтобы они сдвинули корабль, рыба полосатая?»
Уголок рта, сосредоточенный Шерон, тронул отблеск улыбки.
«Не только. Сбросьте якорную цепь.
Они могут ее и порвать. Силищ-то у них, небось, немало.
И канаты».
Сойка мотнула головой в сторону Тео, и тот побежал вдоль борта, откидывая парусину, извлекая толстые канаты, аккуратно сложенные, подготовленные сбежавшими контрабандистами. Узлы он вязал всю жизнь, не такие, как делали моряки, но очень крепкие, ибо от их надежности зависела его жизнь, когда приходилось плясать в небе на радость публике. Лавиане бросилась в трюм. Приволокла еще несколько мотков тяжелой веревки, рыча от тяжести на спине. Когда все было готово, перегнулась через борт, глядя на лес рук, тянущихся к ним, на страшные, искаженные смертью, временем, соленой водой, лица, на целое море темной плоти. Даже ей стало не по себе от близкого соседства. Одно дело несколько или десяток, но благодаря браслету девчонке удалось собрать здесь сотни... Три? Четыре? И вода продолжала волноваться, выплевывая из своего нутра все новых и новых мертвецов.
«Когда она этому научилась?»
— в шепоте Тео слышалось потрясение. Шерон плавно взмахнул рукой, точно кукловод, потянувший за невидимые страшные нити, и мертвые взялись за цепь, канаты, веревки, вцепились пальцами в борта, надавили ладонями на корму, подсунули руки под киль, подставляя под него спины и плечи. Вновь взмах рукой, они навалились единым существом, толкали, поднимали и прилагали усилия там, где не справился бы ни один живой. Сперва ничего не происходило. Затем под ногами слабо дрогнуло. Крен под жуткий скрежет начал исправляться. Багал слабым рывком дернулся. Раз, другой, третий. А затем неотвратимо, как валун, покатившийся с горки, скребя днищем по дну, он пополз вперед. За деревья, в туман, к невидимому берегу, по приказу Дзамас.